Но уж если они травили его так безжалостно, то было чем ответить и ему. Они его знали, но знал же и он их слабость. Травили его, плевали в него, отукали, но и он же им задаст. Ну, подождите, ожесточили на свою голову. Как когда-то вместе с ними он легкомысленно возмущался действиями трона, так сейчас душило его возмущение от того, что вытворяет Земгор. Бессовестно, нагло вытесняют нормальную государственную власть из всей государственной жизни. Работают на одни казенные средства, разбрасывая их без жалости, и тут же врут. Создают у всех впечатление, что на деньги, собранные обществом. И когда Протопопов решил опубликовать, чьи там деньги, бесстыдные либеральные газеты ни одна не опубликовала. Им это невыгодно, мерзавцы. Да Земский Союз еще с японской войны не представил отчета в 800 тысячах рублей, значит, потратили по частным надобностям и только. Правительство трусит, утверждает все их безумно роскошные бюджеты, по всем позициям превосходящие сметы министерств. А они еще имеют наглость каждый раз просить по несколько миллионов запасного капитала сверх бюджета. Так и с продовольствием. Протопопов знал, почему его надо было забирать к губернаторам. Под видом продовольствования тоже происходит обман и развал государственной власти. Министерство земледелия отдается в полную власть земств, а земства уже не прежние простодушные отдельные земства, но соединены в Земсоюз и делают только политику. Уж Протопопов 10 лет в их котле варился, ему ли не знать, как там делается? Только бы назло власть, только бы вырвать себе. Во время войны кто распределяет продовольствие, тот и решает настроение страны. Губернаторы обескуражены. Они лишены прав в своих губерниях. Уполномоченные по продовольствию и по топливу распоряжаются без них. Местные продовольственные комитеты составлены из оппозиционных элементов. И достаточно им объявить забастовку весовщиков и амбарных служащих, и остановлен весь хлеб для всей страны. А если бы всю заготовку хлеба вернуть губернаторам, то и земствам пришлось бы честно служить вместо оппозиционных речей. Побывав на обеих воюющих сторонах, Протопопов особенно хорошо все понимал, но травлей обречен был на бессилие. И этот бой за продовольствие он не решился дать. Зато он пугал думцев слухами, что распустит их, что пойдут депутаты на фронт не с санитарными поездами, как они красуются, а в солдатской скатке, или что сам без них проведет отнятие помещичьих земель. Вот и напугалась дума больше всего. Без них? Да в 1905 году, когда рабочие захватили его суконную фабрику, но его же и выбрали директором, он уже тогда устраивал митинги и издавал брошюры, что надо принудительно отчуждить помещичьи земли. Да, сила правительства по сравнению с оппозицией безмерна, это понял Протопопов, став у власти. Но просто смелость почему-то у всех потеряна. Счастливые проекты роились в голове. У него действительно мелькало прославиться и победить на том, чтобы разделить помещичью землю. А другой раз мелькало — дать полное еврейское равноправие и тоже обойти на этом думу. И уже дал по Москве начальный циркуляр. и на волнах общественной благодарности проводить свою сильную политику. Сблизиться с евреями ему очень было бы нужно. Это давало бы ему опору на капиталы и промышленные круги. И Рубинштейна он спешил освободить для того, чтобы не отбросить банковский мир в оппозицию. Он сам был фабрикант, и он понимал силу финансово-промышленных кругов. Исконно-то он был потомственный дворянин из духовенства и блестящий офицер конногвардейского полка, только без всяких средств, давал уроки английского и французского языков. Но после того, как дядюшку его, Сильвестрова, шефа жандармов, убили революционеры, Александр Дмитриевич оказался наследником румянцевской фабрики стоимостью больше 1 000 000 рублей, хотя устарели машины и производительность слабая. Потом уже стал разоряться на ней. Свою красивую подпись ставил на векселях. На векселях искал компаньонов или отдать под администрацию, а самому уйти в политику. Ужасно ему хотелось сделать что-нибудь великое и для всех хорошее. Он-то знал, что не случайно назначен на этот пост, милостивой государевой волей, внезапно взлетев уже не в министры торговли и промышленности, как он грезил, но в министры внутренних дел. Не в холостую, но призван спасти Россию. Однако решительно ни с какого конца нельзя было приступить. Все в нем трепетало, кружилось от гордости, от счастья и от боязни. Он сшил жандармский мундир, но носить его смел только дома. Ему очень требовалось еще звание генерал-майора, и он через посредство просил у Алексеева, но тот не присвоил, противный. Однако даже и промышленно-банковские круги подвели. С опорой на них Протопопов широко размахнулся выпускать собственную газету, которая защищала бы и разъясняла действия правительства. Такая очень была необходима. Ведь остальных газет лучше бы не раскрывать. В каждой из них лились на Протопопова помои. Эту газету «Русская воля» Воля не в смысле всеобщей распущенности, но повелительность к действию, соглашался возглавить самый модный писатель Леонид Андреев, и обещали сотрудничество другие крупные писатели, а банковские круги отпускали деньги, не скупясь. И что же? Это самая «Русская воля». С первого номера вышло исповиновение и язвительно нападало на Протопопова же. И так блистательный замысел не состоялся. Остановить же газетную брань своею властью министра внутренних дел он не мог, так как у его министерства давно не было никакой власти над печатью, ни даже цензуры. В обеих столицах действовала только военная цензура, которая в поношении министров ничего опасного не видела. И если Протопопов хотел все же повлиять, он должен был просить командующего ближайшим фронтом, генерала Русского, а тот требовал от Протопопова каждый раз письменную просьбу. Флиртуя с общественностью, Русский имел цель такими бумажками собрать на министра общественно-обвинительный материал. Поносили Протопопова левые. Но поносили и правые, с которыми он не был близок по своей прошлой деятельности, и которых он осуждал за недостаточную решительность против крамолы. И Пуришкевич, впрочем, как бы перескочивший влево, яростно поносил его в Думе, и Протопопов пытался ответить грозно, но Трепов запретил ему отвечать. Министры боялись столкновения. Тогда Протопопов просил слова как член Думы, но тут Родзянко не дал ему. И когда же его успели так возненавидеть? всего лишь 5 месяцев, с сентября, как был он назначен, и то сперва не министром, а лишь управляющим министерством, но травили так ненавистливо, что напуганные министры убедили его ехать в ставку и просить увольнения. И Александр Дмитриевич съездил, но лишь укрепился у государя. Однако не стало возможности работать с Треповым. Тогда Протопопов заболел и проболел до снятия Трепова в декабре, до убийства Распутина. Но и больного травили, как если б он сидел на посту. И только с Рождества он стал полновластным министром. Они сами, они все травили, бередили, не щадили его нежную душу. Они сами ожесточили его. «Вы губите Россию!» — бросали ему. Отвечал жертвенно. «Тогда и я погибну под ее развалинами». Теперь он стал как лев на защиту трона. Он хотел нанести смертельный удар и понимал, что главная революция сидит в военно-промышленных комитетах и в земгоре. Но не решался тронуть таких высоких людей, как Гучков, и таких пронзительных, как Керенский. Хотя были агентурные донесения охранного отделения, что на частной квартире он своим трудовикам прямо говорил о перевороте. И решился в конце января арестовать рабочую группу, хотя бы накинуть узду на морду революции. Но бороться с революцией, но владеть Министерством внутренних дел, все же надо владеть полицейским делом. У Протопопова не было таких знаний. Он все путал этих большевиков, меньшевиков, интернационалистов, никогда не мог запомнить. Нужен был сильный советчик и помощник. Кстати, такой и наличествовал Павел Григорьевич Курлов, величайший знаток полиции, несчастно пострадавший на Столыпинском деле, потерявший высокую пенсию, теперь в горьком отстранении. Через тибетского врача Бадмаева, у которого оба лечились, они и сговорились этой осенью. Курлов обещал помощь, поддержку и обучение. Курлов и надоумил железной рукой распустить Думу, но одновременно произвести популярные меры для евреев и крестьян. И государь согласился на Курлова. Хорошо, я 2 года на него сердился за Столыпина, потом перестал. Сговорились с Курловым так, что Протопопов возьмет его к себе в товарищи и вернет прежний пост командира корпуса жандармов, а потом и на департамент полиции. Но не пришлось. Сразу прорвался слух: опять Курлов. И хотя кадеты никогда не сожалели о Столыпине, теперь они ужаснулись, зашипели и, опасаясь горших думских атак на себя, еще этого плеска, не добавляя на раскаленную сковороду, Протопопов не решился опубликовать назначение. Курлов только посостоял 1-2 месяца в распоряжении министра, подписывал часть бумаг за него и вынужденно отступил в тень, правда, уже на выхлопотанную пенсию в 10 тысяч. И остался Протопопов без верного друга и замечательного специалиста. Но и сильно облегчалось положение министра внутренних дел тем, что в Петрограде, как и во всех местностях, отнесенных к театру военных действий, его министерская власть была нулевая, никакая. Всем распоряжалась, но и за все отвечала военная власть. Раньше главнокомандующий русский, сейчас командующий округом Хабалов. Таким образом, все нынешние уличные беспорядки вовсе не касались Протопопова. Ему не надо было и голову ломать. Блеснет счастливая мысль посоветовать Хабалову дать объявление, что хлеба в городе хватает. Министерство внутренних дел как вести? Можно так вести, что кружится голова, белеет в глазах, берет полное отчаяние, хочется рухнуть, особенно если все бумаги и донесения читать. Этого и за годы не охватить, не понять, не вытянуть. А бывает, после ласкового приема у государя, после подбодрения у государыни, или после визита в царскосельский лазарет к притягательной сестре милосердия Воскобойниковой и от счастливого взлета настроения, от веры в себя или от приятного обеда в дружеской компании. Вчера так обедали у шталмейстера Бурдукова, наследника всеизвестного князя Мещерского, влиятельного советника двух императоров. 2 года со смерти музейно сохранялись письменный стол князя с фотографиями и предметами обихода. Обстановка была очаровательная. Съехалось полдюжины влиятельных лиц без жен, разработанный долгий обед, тонкие вина. Ну, Александр Дмитриевич никогда не пил много. Играл небольшой оркестр лейб-гвардии Преображенского полка. Как все это красиво вибрирует в душе! Николай Маклаков, Саблин беспокоились о происходящих волнениях. Протопопов с рассыпчатым смехом ободрял их, что если разыграется серьезно, он сумеет все прекратить мгновенно. Все эти затмения общественных настроений не закроют светлых просторов российского государства.